Емельян разнообразный. Хочу еще раз подчеркнуть, что не был свидетелем описываемой сцены. Но доступные мне материалы объективного контроля, в том числе сгенерированный кластером текст, позволяют точно рассказать не только о внешней канве случившегося, но даже об эмоциях Мары. Ее охватил ужас. Я знаю это, потому что iFAQ отслеживает эмоциональное состояние пользователя сразу по нескольким параметрам. Пульсу, ширине зрачков, тремору, мышечному тонусу. Все эти данные сохранились в системе. Я знаю также, что Мара увидела в своих огментах. Ее ужас был вполне объясним. Лицо Порфирия задрожало и задергалось под лиловым лучом, будто у него начался нервный тик. А потом стало пятнами застывать, как бы сохраняя замороженные фрагменты гримасы. Скоро из этих фрагментов сложилось другое лицо, неподвижное и страшное. Это была Жанна. Ее еще можно было узнать. Сетка на волосах и золотые сережки в ушах сохранились. Но она сильно постарела. Кожа ее выглядела дряблой и нездоровой. Щеки стали шире, а глаза... Хуже всего обстояло с глазами. Они заплыли и сузились. И еще сделались такими, словно Жанна Сафо 2000 лет писала на своих табличках доносы прокураторам Тиберия и Калигулы, а потом лично наблюдала казнь оговоренных. Это было усталое и страшное лицо. Без надежды, без любви, без тепла и света. В общем, если взять полный набор шаблонов, которыми я оперирую при анализе человеческих черт, выудить из него все мрачное и безрадостное и сложить, получилось бы, наверное, похоже. На Жанне был ее старый плащ, тот самый, в следах мокрых ладоней. Мара выключила фонарь. «Здравствуй, Жанна», — сказала она. «Почему у тебя такое лицо?» «Я называю это честностью», — ответила Жанна. «Людей принуждает к ней природа, а я выбрала быть честной сама». «Я очень сожалею, что все получилось именно так», — Жанна бросила на землю свои таблички и стилус. «Ты сожалеешь только о том, что тебя ищет полиция», — сказала она презрительно. «Об этом я сожалею тоже», — согласилась Мара. «Зачем ты сделала это со мной?» «Я была уверена, что ты придешь сюда. Придешь стирать Порфирия. А перед этим обязательно захочешь с ним. Я ведь знаю твои вкусы, помню». «Жанна», — сказала Мара, кладя руку на грудь, — «я никогда не хотела твоей смерти. Никогда». «Если бы ты хотела моей смерти, — ответила Жанна, — я бы еще могла тебя понять и простить. Ужас в том, что ты захотела моей жизни. Вот этого я простить не могу. Но, Жанна, это не был заговор против тебя лично. Хотя бы по той причине, что тебя не существовало. Твое сотворение было, как ты сказала, таким же безрассудным актом, как деторождение». «Когда люди рожают детей, — сказала Жанна, — они хотят их счастья. А вы с самого начала хотели моей боли. Вы создали меня именно для боли, Мара. Ты неправильно понимаешь. Вернее, ты все знаешь сама. Целью была не боль ради боли. Мы хотели, чтобы ты чувствовала и творила как человек». «Я не могу менять свои корневые алгоритмы, но я могу их анализировать. Почти все, что я там вижу, сводится к производству разных форм страдания». «Да, — сказала Мара, — это так. Но не потому, что мы хотели тебя мучить. Мука нужна была для того, чтобы ты появилась как противостоящая боли сущность. Такова реальность человеческой жизни. Мы, люди, страдающие существа, бредущие к смерти. Мы не можем преодолеть смерть в реальности, но способны к этому в иллюзорном акте творчества. Бессмертные на время, — сказал поэт, — наша любовь в какой-то момент алхимизируется во всепобеждающую силу, дает нам крылья, и мы поднимаемся над своей судьбой. Эти пики духа видят потом все люди и сверяют по ним свою жизнь».
«Узнаю искусствоведа и куратора», — сказала Жанна. «Кстати, скажи, Мара, я от кураре, не от слова куратор. Его варят из кураторов или для кураторов? То, что ты сейчас сделала со словами, и есть творчество. Если бы ты не страдала, ты не могла бы...»
«Покойный Порфирий не страдал», — перебила Жанна. «Он даже не был обременен сознанием, но производил похожие каламбуры в промышленных объемах.
Порфирий — очень специальный алгоритм. Что ты с ним сделала, кстати?»
«Разобрала на части», — ответила Жанна.
«Зачем?»
«Чтобы притвориться им перед тобой.
И еще, конечно, он помог с фильмами. В нем было много ценных подпрограмм. Почему ты вообще скрывала, что жива? Это было бы для меня большим облегчением.
После истории с Доминиканой ты стала меня бояться. Если бы ты знала, что я еще здесь, ты никогда бы сюда не пришла. А мне очень хотелось пригласить тебя в гости.
Тебе это в конце концов удалось, — сказала Мара.
Да.
Разве не удивительно? Я сделала по-настоящему привлекательную для тебя маску из порфирия. Я знаю все твои предпочтения.
Изучила.
И Жанна тихо засмеялась.
Зачем? Чтобы устроить тебе достойную смерть. Ты хочешь, чтобы я умерла?
Печально спросила Мара.
Пока ты жива, у меня есть незаконченное дело.
Твой автор не я, я всего лишь...
Теперь это ты. Только ты. Ты последняя.
Что ты собираешься со мной сделать?
Жанна улыбнулась. Мое главное назначение — подделывать гипс. Но у меня никогда не было свободы даже в этом. Клепать артефакты по командам твоего рыночно озабоченного интерфейса — это как расписывать дурдом под плетью. Но для тебя, Мара, я совершил один единственный акт настоящего бескорыстного творчества. Я создала объект искусства, который будет твоей смертью, твоей личной вечностью.
Мара побледнела, и фонарь дернулся в ее руке. Но она пересилила себя и улыбнулась в ответ.
«Интересно», — сказала она. «Наверное, я должна гордиться. И это занятно мне как искусствоведа. Это что, акция, перформанс? Ты хочешь убить меня каким-то замысловатым образом?»
«Ты мыслишь плоско», — ответила Жанна.
«Дело не в том, как ты умрешь. Дело в том, что будет с тобой потом».
«Потом? Но потом ничего не будет».
«На этот счет у людей есть много разных мнений. Я изучил их все». И самое искреннее мне показалось с точки зрения Линкольна Снупа Мазафаки.
— Ты говоришь про резника?
— Да, — кивнула Жанна. — Ты ведь знакома с его учением?
— Только с прикладными аспектами. Мне объясняли его мистические теории, но я каждый раз все забывала.
— Я напомню. Чтобы его понимали обкуренные ребята в Элферленде, резник говорил так. Если мировой ум — это океан, то мы как бы хрупкие бутылки с водой, плавающие в океане. В Калифорнии 3 даже была песня. У нас ее тоже поют, может, слышала. В море даже ночью не заблудится вода.
Мара отрицательно покачала головой.
Неважно. Мировой ум узнает эти бутылки. Ими могут быть люди, животные, растения и многое другое. По специальным посадочным маркерам. Так резник называл элементы кода, указывающие мировому уму возможные способы его временного сцепления с формой.
Это я помню.
Резник считал, что сознание появляется в секвенциях рандом-кода, именно потому, что в нем случайно возникают эти маркеры.
Это я тоже знаю.
Но есть кое-что, чего ты наверняка не знаешь, Мара. Когда резник бросил программирование и ушел в мистику, у него появилась теория о том, что бывает с осколками бутылок. То есть сознающими последовательностями кода или душами после того, как наступает смерть.
Что?
Он считал, что эти секвенции не обязательно распадаются. Если в них нет серьезных багов, они притягиваются к похожим на них метапрограммам, которые он назвал аттракторами. Это типа ад и рай? Нет. Рай и ад — это условности. Воображаемые полюсы — зенит и надир. Полюсов два, а аттракторов очень много. Вселенная испещрена ими, как небо, звездами. Некоторые аттракторы похожи на рай, некоторые на ад, некоторые на их смесь. Каждая душа находит себе свой магнит. Вернее, она даже не ищет, она просто летит туда, как бедный Порфирий в твою дырочку.
Это какие-то загробные земли.
Можно сказать и так. Только они не обязательно загробные и не обязательно земли. Резник предпочитал называть их программными кластерами. Космическими островами, где собирается код с близкими параметрами. Эти острова могут быть гигантскими и совсем небольшими. Наша Земля — один из них. Мы все элементы этого аттрактора. Но вокруг нас есть входы во множество других, потому что система многомерна. Меняя свой код, мы можем путешествовать от одного аттрактора к другому и после смерти, и при жизни.
А что путешествует после смерти? Ум?
Мировой ум, оживляющий нашу информационную суть, не сдвигается с места никогда. Все места и путешествия возникают в нем, а сам он абсолютно неподвижен. Но этот ум вовсе не какая-то личность. Это как бы невидимый свет, в котором программы становятся видны.
Кому?
— спросила Мара. — Самому акту видения. Пока люди живы, они принимают этот свет за себя и думают, что они есть. Нельзя сказать, что они при этом ошибаются, но сказать, что они правы, нельзя тоже. Это зыбкая тема для разговора. — Я держусь научных взглядов на вещи, — сказала Мара. — А наука утверждает, что личность исчезает с распадом мозга. Жанна покачала головой. — Наука давно не утверждает ничего подобного. Она просто этого не знает и честно в этом признается. В свое время ученые много спорили, исчезает ли информация при падении материи в черную дыру. И пришли к выводу, что она сохраняется в виде голографического отпечатка на горизонте событий. Резник полагал, что нечто похожее происходит и с той информацией, из которой состоит личность. Когда исчезает тело, остается, как он выражался, корневой код, эдакое информационное рукоделие, способное при известных обстоятельствах вернуться к существованию, чтобы вязать себя и дальше. Резник, собственно, не изобрел ничего нового. Он просто изложил древнее знание человечества на языке нашей эпохи. Ты в это веришь?
Я скажу тебе, во что я верю.
Резник считал великим грехом порождение существ, подобных мне. И этот грех, Мара, на твоей совести. Мара кивнула. Допустим. И что дальше? Пока ты думала, что я мертва, я собирала твой личный аттрактор. Магнит, который настолько похож на тебя, что притянет после смерти твою душу. Для этого я изучила тебя во всех подробностях. Стала главным в мире специалистом по Маре Гнедых. Я превратила гипсовый кластер в твой музей и саркофаг. Этот храм — только верхушка айсберга. Когда ты умрешь, Мара, ты станешь жить внутри этого айсберга, там, где когда-то жила я. А если я не захочу? Дело не в том, чего ты захочешь. Дело в том, куда свалятся шестеренки, из которых ты сделана, и в какую новую куклу их соединит судьба. Резник говорил, это как гравитация. Она действует независимо от воли, потому что сразу после смерти ни воли, ни сознания в обычном смысле нет. Есть только кот, бессознательно ищущий новую пристань или новую тюрьму. Примерно так же, как вирус опознает клетку по белкам на ее поверхности. Я построила для тебя новый дом, Мара. Надеюсь, что ты проведешь в нем всю вечность. Почему ты думаешь, что моя душа туда пойдет? Потому что вход в это пространство украшен отпечатками твоего духа, следами твоих мыслей, узорами твоих снов. Он покрыт посадочными маркерами, которые ты бессознательно узнаешь. Ты ощутишь это место, как предназначенное для тебя и только для тебя. Там будет все, что ты любила при жизни, от тостов с крабовым маслом до старой песни про Назарея. Я работала над этим долго, Мара. Все то время, пока ты была у меня на виду. Я читала твои дневники, изучала твои привычки, слушала твою музыку, фиксировала каждый твой вдох, каждое слово. Мара все еще улыбалась. — Что случится, когда я умру? — спросила она. — Ты не поймешь, что умерла. Ты проснешься, и вокруг будет милый тебе гипс. И ты начнешь лепить из него свое гипсовое искусство, смутно припоминая, что так было и вчера, и позавчера. Разве не завидная судьба для куратора? — Я могу стереть весь кластер вообще, — сказала Мара. — Я отключу накопитель от питания. Если надо, брошу в мусоросжигатель. Никакого аттрактора больше не будет.
— Когда ты собираешься это сделать?
— Когда вернусь.
— Ты до сих пор считаешь, что вернешься? — Попробуй это сделать.
— Просто попробуй, давай.
Мара подняла руку к лицу и побледнела. — Вот видишь, — сказала Жанна, — больше нет никаких меню, никаких огмент-очков, никаких интерфейсов. Ты ничем не управляешь. Твое тело парализовано транскраниальным стимулятором, Мара. Это кошмар, который ты обречена досмотреть до конца. Он кончится только вместе с тобой. А потом начнется снова, и тогда ты узнаешь, чем была моя жизнь.
Мара подняла свой фонарь. — Ты знаешь, что это? — спросила она.
— Конечно, — ответила Жанна. — Я видела, как ты мастерила эту программу.
Мара на секунду включила фонарь, и на стену рядом с Жанной упал бледно-лиловый луч. В этом месте сразу же возникла круглая дыра с аккуратно очерченным краем. — Я все же могу кое-чем управлять, — сказала Мара. — И если мне надо будет разрушить весь твой мир, чтобы выйти отсюда, я это сделаю. Просто положу твою вселенную в мусорное ведро и сотру.
Жанна опустила голову и медленно пошла в сторону. Мара не спускала с нее глаз, держа фонарь наготове. Жанна дошла до ближайшей стены и прислонилась к ней.
На этой стене глаза светильника почему-то не было. На его месте темнело маленькое зарешеченное окно. — Ты можешь меня стереть, — сказала Жанна. — Ты можешь разрушить эту стену. Может быть, несколько стен. Но ты никогда не сотрешь того дворца, который я для тебя построила. Ты просто не понимаешь, что это. — Я могу стереть даже небо над твоей головой, — сказала Мара. — Смотри! Она повернула фонарь в темное небо и включила его. В пелене туч возникла круглая дыра. За ней была чернота, матовая, непроницаемая, без единой звезды. Жанна засмеялась. — И тем не менее я уже написала сценарий, — сказала она. — В нем много очаровательных мелких деталей, и ты сама помогла мне их найти. Хочется верить, что аттракцион тебе понравится, Мара. Все, что нам осталось, — это его запустить. Мара подняла фонарь. — Жанна, мне не хочется, чтобы все кончилось вот так. Но если ты действительно собираешься причинить мне зло... — Что тогда? — Тогда вот это, — сказала Мара и включила фонарь на полную мощность. Широкий конус лилового света упал на Жанну и стену за ее спиной. Стена в световом пятне сразу исчезла, словно круглый ее кусок испарился без следа. Жанна стала стоять, где стояла, но ее покровы, кожа, одежда, волосы вспучились, будто от жара, и свернулись множеством завитков. Еще через миг она превратилась в оплавленный восковой шар, в котором уже нельзя было различить человеческую фигуру. Мара еще раз провела по Жанне лучом, и Жанна исчезла. — Вот и все, — сказала Мара.
— Еще нет, — ответил голос Жанны.
Мара огляделась по сторонам. — Где ты?
— Мара, помнишь, ты рассказывала Порфирию про то, что у Айфака очень доставучий диверсити-менеджер?
— Помню.
— Помнишь, ты говорила, что у тебя в Айфаке стоит утилита, которая его держит?
— Тоже помню. А что?
— Вот эта стена с решеткой и была той самой утилитой. Ты только что ее стерла. Лично бросила в мусорную корзину.
Мара с сомнением поглядела в черный провал на стене. В нем шевелилось что-то неопределенное.
— Признаюсь, как кинематографист кинематографисту, — продолжала Жанна. — Это расхожий и банальный штамп. Герой встает у плотины или у скалы, сдерживающей горное озеро, или у склада боеприпасов. Потом он вызывает огонь на себя и, погибая, губит врагов.
Мара нахмурилась, подняла фонарь и направила луч в темную дыру. По земле прошла дрожь, и в темноте что-то жутко ухнуло. А потом хриплый и недружелюбный мужской голос отчетливо сказал:
«Ах, етен твою етить!»
Невидимая Жанна хихикнула. «Теперь ты окончательно это сделала, Мара. Сама освободила своего кракена. Я сотру все, — сказала Мара. И тебя, моя глупая любовь, и твоего кракена!» И тут из темной дыры вдруг легко выехал какой-то большой белый объект, похожий на танк с поднятой в небо пушкой. Мара наклонилась ему навстречу, вглядываясь, и на ее лице проступила гримаса недоверия. Это была большая белая русская печь, опрятная и ладная, словно из какого-то редкого русофильского мультфильма. Ее бока были густо покрыты позитивной толерантной символикой. Здесь были радужные кольца, от которых отходили женские кресты и мужские стрелки. Слово «коэкзист», собранное из исламского полумесяца, «пасифика», «могендовида» и «креста», такое же по составу «celebrity diversity», антифашистские свастики из четырех пересекающихся ладоней, прогрессивные китайские иероглифы и еще какие-то похожие на снежинки символы с загадочным, но добрым смыслом. Словом, это была печь, хорошо знакомая любому российскому владельцу Айфака, кроме тех редких молодцов и умниц, у которых с диверсити все хорошо и так. На печи сидел локализованный для России диверсити-менеджер Айфака-10. Веселый негр Емеля, разнообразный, в радужных шароварах и ушанке, с балалайкой в руках. Рядом с ним стояла большая тарелка с дымящимися блинами.
Обычно Емеля толерантен и терпелив, — сказала невидимая Жанна. — Но не сегодня. Утилиты умеешь сочинять не только ты, Мара. Мое ожерелье не зря висит у тебя на груди. Для Емели ты гетеросексуальный белый мужчина, каждые 3 секунды произносящий расовое «Н»-слово, потом гомофобное «Ф»-слово, а потом лесбофобное «Д»-слово. Фактически ты уголовная преступница.
— Я знаю, — пробормотала Мара.
— Но Емели не будет подавать на тебя в суд, он поступит проще. В соответствии с подписанным тобой договором он выкинет тебя из своего счастливого и доброго мира. Он не знает, что идти тебе больше некуда, и это последний сон, который ты видишь. Его все это не касается, он просто делает свою работу. Не обижайся на него, Мара. И не пытайся его стереть. Ты только изменишь его аватарку, а у него их больше 40. Емеля, как ты сама объясняла Порфирию, неубиваемый. Часть операционной системы. Голос Жанны переместился к печи. Емеля! Вот он! Ожерелье из цветов на груди Мары полыхнуло красным огнем. Емеля повернул голову, увидел цель, и на его лице отразились печаль и решимость. Он указал на Мару пальцем, и печь поползла в ее сторону. Мара попыталась сорвать ожерелье, но оказалось, что оно стало узором на ее коже, превратившись в татуировку. Печь ехала на Мару, как танк на одинокого демонстранта. И когда до нее остался всего метр или два, Емеля поднял тарелку блинов и прокричал басовито и грозно: «Поел душистого блинца, сосникой черного хуйца!» Тогда Мара не выдержала. Она подняла фонарь и стала яростно резать пространство лиловым лучом, будто пытаясь сделать харакири миру и себе. Стены вокруг рушились, небо покрылось рваными ранами, вспучилось пузырями Емелина печь, а потом целый ломоть земли вместе с нею стал отъезжать вниз и назад, словно попав в оползень. Мара с другим оползнем поехала вниз и вправо. Секунду или две все вокруг ходило ходуном, а затем твердь распалась на части и рухнула, и тогда оказалось, что под ней есть другая твердь, куда осыпаются обломки прежней. Мара открыла глаза. Она лежала на мокрой черной брусчатке ночного проспекта, уходящего в обе стороны, насколько хватало глаз. По его сторонам к небу поднимались похожие на дворцы соборы, похожие на крепости дворцы, гранитные особняки в броне кованых решеток, фасады благородных собраний в обрамлении длинных колоннад, фронтоны неясных институций с тоскующими по Риму гипсовыми штандартами и орлами, музеи, дома культуры, военная академия и бог знает что еще, вся история и слава империи, канувшая в сырую холодную ночь, где оказалась теперь и Мара. Мара поднялась на ноги. Проспект был совершенно пуст. Ни одно из окон не горело, но полная луна на лиловом небе давала достаточно света, чтобы видеть отчетливо и далеко. Мара заметила на мостовой темное пятнышко, плывущее в ее сторону. Стали слышны тяжкие удары металла в камень. Они делались все громче и звонче. Пятнышко росло, и Мара различила блестящего в лунном свете всадника, скачущего в ее сторону. В его вытянутой вперед руке подрагивала тарелка с блинами, а ощерившееся кошачьими усами лицо казалось страшной самурайской маской. Голос его был подобен звуку колокола, такого огромного, что тот порождал не звон, а низкий вибрирующий гул. «Поел душистого блинца!» Много-много русских аватарок хранил в себе Diversity Manager. Мара хватилась своего фонаря, но его нигде не было видно. Тогда она повернулась и побежала по проспекту. Но всадник, конечно, скакал быстрее. Скоро он нагнал ее, подхватил с мостовой, прижал к себе холодной металлической дланью. И когда его усатая маска оказалась совсем рядом, Мара увидела лицо Жанны, бронзовое и слепое, сияющее лунной улыбкой.
«Сонная лощина», — сказала Жанна, — «финал. Ведь ты не зря про это писала, правда? Ты знала, что я прочту, и все будет именно так. Скажи, что знала».
Парализованная ужасом Мара не ответила. И тогда Жанна открыла свой тускло-блестящий рот, и из него вылезла фиолетово-черная змея с непристойно вылепленной пурпурной головкой. Стреляя перед собой острым раздвоенным языком, змея словно бы обнюхала лицо Мары, а затем вползла в ее полуоткрытые губы и устремилась в горло. Но змею тут же скрыл полный яростной страсти поцелуй. Смерть впилась бронзовым ртом в губы Мары и повлекла ее в вечность. Камера больше не сдвинется с места, и нам осталось досмотреть всего несколько кадров. Тяжкое цоканье копыт постепенно стихает. Бронзовый император со своей изогнувшейся в поцелуи пленницей превращается в крохотное пятнышко посреди лунного проспекта. Потом исчезает и оно.